Каждый месяц одну из проповедей будем посвящать одному положению веры или пункту вероучения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Поэтому я хочу, чтобы мы прониклись пониманием этого дела, и хочу, чтобы мы обязательно всегда посещали эти проповеди, потому что таким образом в течение определенного времени мы снова и снова будем закреплять в наших сердцах, в нашем мышлении убеждение, на котором стоим. Я приглашаю Евгения Владимировича.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, святым и светлым именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на этом субботнем богослужении. И хотел бы присоединиться к тем многочисленным приветствиям, которые уже были озвучены, и передать вам приветы от ваших братьев и сестер из Заокского, а также от студентов, преподавателей из Заокской духовной академии и Христианского гуманитарно-экономического института. Мне выпала честь начинать замечательный цикл доктринальных проповедей, и сегодня речь у нас пойдет о Библии. Наверное, нет нужды еще раз напоминать всем вам о том, что именно Библия, Священное Писание Ветхого и Нового Завета являются основанием нашей веры. Библия – источник не человеческой, а божественной мудрости. Библия понимается нами как богодухновенный источник знания. И если Библия богодухновенна, то есть написана по вдохновению свыше, значит, она авторитетна для нас, верующих людей, во всех вопросах. И не только в вопросах духовных, но и в вопросах нашей повседневной жизни. У меня в руках новый перевод, современный перевод Священного Писания, который был сделан в Институте перевода Библии в Заокском. Работа над этим переводом велась на протяжении почти четверти века. Это колоссальнейший труд. Мы даже не можем себе представить весь тот объем труда, который был выполнен на протяжении этих почти 25 лет сотрудниками Института перевода Библии. У кого-то может возникнуть вопрос, а нужен ли сегодня такой перевод? Разве не удовлетворены мы тем переводом, который был сделан еще в XIX веке, переводом, который известен нам как синодальный перевод Священного Писания? Кстати, в этом году исполняется 140 лет синодальному переводу. Кстати, на этот перевод ушло 60 лет. Работа над переводом, который мы называем синодальным, началась еще в 1816 году в рамках созданного тогда в Российской империи библейского общества и продолжалась с перерывами почти 60 лет. Вы можете себе представить, какой это колоссальнейший труд. Но вы знаете, овчинка стоит выделки. Современный перевод Священного Писания сегодня необходим, крайне необходим, потому что многие наши современники не понимают язык Священного Писания в синодальном переводе. Мне приходилось встречаться со многими людьми, в том числе и представителями официальной власти, крупными чиновниками, которые благодарили нас за то, что мы дали русскому народу Библию на современном русском языке. И они открыто делились своими переживаниями в прошлом, когда пытались начинать читать Библию, бросали, потому что не понимали. Но когда им в руки попал наш перевод, и они начали читать Библию еще раз, вдруг поймали себя на мысли, что читают и понимают, и уже не бросают, и продолжают читать. Это большущее преимущество – читать текст, который тебе понятен. И слава Богу, что именно наша церковь смогла внести достойную лепту в не просто в жизнь верующих людей. Это достойная лепта в саму русскую культуру. Наверное, только потомки наши оценят тот вклад, который был сделан Церковью Адвентистов Седьмого дня в этом плане. Кстати, в моих руках Библия в современном переводе, которая была напечатана не нашей церковью. Эта Библия напечатана православным библейско-богословским институтом святого апостола Андрея. И это свидетельство того, что наш перевод – это не узкоконфессиональный перевод, и никто не может обвинить нас в том, что мы, адвентисты, сделали Библию под себя. Ни в коем случае. Это межконфессиональный перевод. В работе над переводом Священного Писания на современный русский язык принимали участие специалисты, ученые, библеисты, представители самых разных конфессий, в том числе и православные библеисты. Поэтому вы смело можете рекомендовать, сами читать и рекомендовать современный перевод Священного Писания своим родным, друзьям, близким, в том числе и православным друзьям. Вы хорошо знаете о том, что наша церковь вместе со всеми протестантами исповедует принцип «sola scriptura», что с латыни означает «только Писание» или «Библия и только Библия». В свое время этот принцип, этот слоган появился в контексте западноевропейской протестантской реформации в XVI веке. Кстати, в следующем году весь мир будет отмечать 500-летие западноевропейской протестантской реформации. Вот. И этот слоган «Sola Scriptura» – «Библия и только Библия» – появился в соответствующем контексте, когда нужно было утверждать богодухновенность и божественный авторитет Священного Писания – в контексте так называемого предания, на котором тоже церковь строила свою веру, свое упование, и которое тоже рассматривается как богодухновенный и равноавторитетный с Библией источник знания, источник веры. Вот сегодня я хотел бы свою проповедь, посвященную Библии, как раз-таки построить в контексте вот этой очень деликатной проблемы соотношения Писания и предания. В нашем православном контексте это очень-очень важная для нас тема. Не секрет, что нас очень часто обвиняют в том, что мы Библию вырываем из исторического церковного контекста, и мы наивно полагаем, что Библия упала к нам вот с неба в готовом виде, и мы ее как на блюдечке получили вот в том виде, в каком она есть. А ведь на самом деле, говорят наши оппоненты, Библия родилась в лоне церкви, в лоне церковной традиции. Эта церковь на своих соборах выносила решение, какие книги считать богодухновенными, а какие нет, и какие книги включать в канон Священного Писания, а какие нет, и прошли годы, десятилетия, и может быть, даже столетия, прежде чем, скажем, появился канон Священного Писания в том виде, в каком мы его имеем сегодня. И он формировался, этот канон, в лоне церкви, в лоне церковной традиции истолкования библейского текста. Как же вы, протестанты, вот осмеливаетесь так резко заявлять «Библия и только Библия»? Как вы можете отказываться от священного предания, если Библия появилась в лоне, в контексте священного предания? Понятна проблема, да? На эту проблему, конечно, нужно отвечать. И отвечать грамотно, отвечать правильно. Знаете, этой проблеме, вот как соотносить эти два источника знания, Библию, Священное Писание и предание, этой проблеме несколько тысяч лет. И нельзя сказать, что она касается только современной церкви. Когда Христос пришел в наш мир, и когда Он выступил с публичной проповедью, Он столкнулся с той же самой проблемой. Как правильно выстроить соотношение между Священным Писанием и преданием? Потому что и в дни Христа было Писание, правда, тогда не было Нового Завета, был Танах, это священное Писание иудейского народа. Танах – это акроним, то есть это слово, которое состоит из трех первых букв, трех частей священного Писания народа Божия. Т – это первая буква Торы, закон, Пятикнижие Моисеева. Н, вторая буква в слове «Танах», речь идет о согласных, Н – это первая буква слова «Невиим», что с еврейского означает «пророки». И, наконец, последняя буква в слове «Танах» – «Ктувим», первая буква слова «Ктувим», что означает «Писание». Три части канонического Писания народа Божия в одни Христа – Пятикнижие Моисеева, пророки, Писание. И мы хорошо знаем, что Иисус Христос постоянно ссылался на текст Священного Писания, он был тогда каноническим. В Танах входило 39 книг Священного Писания, те же самые книги, которые входят в современные издания Библии. Но в одни Христа было и предание. То, что передавалось в народе Божьем на протяжении веков и тысячелетий, божественная мудрость, и мы с вами должны признать, что Божье откровение, которое передавалось в истории спасения, оно не может быть вмещено в рамки канона. Оно гораздо больше, оно гораздо шире, оно гораздо объемнее. И мы понимаем, что нельзя все вместить вот в эти 39 книг Ветхого Завета и в 27 книг Священного Писания Нового Завета. Помните, как заканчивается Евангелие от Иоанна? Какими словами апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие. Давайте прочитаем, напомним себе эти слова Евангелия от Иоанна, 21 глава, 25 текст. «Есть и многое другое, что совершил Иисус. И если бы записать все это подробно, думаю, весь мир не вместил бы написанных книг». Понятно, да, мысль апостола? То, что он записал в своем Евангелии, это малая доля того, что было на самом деле в жизни Иисуса Христа и в его служении. А все, что совершил Иисус, описать просто невозможно, всему миру не вместить этих книг. То же самое и с Ветхим Заветом. Опыт народа израильского в прошлом невозможно вместить вот в те 39 канонических книг. И понятно вот это, так сказать, установка православного богословия, что предание, вот то, что передается, да, Божье откровение, оно гораздо больше, оно гораздо шире, объемнее, чем Священное Писание, которое имеет четкие рамки канона, 39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете. И потому в православной традиции Священное Писание считается частью священного предания. Но возвращаясь к самому понятию предания, давайте посмотрим на него поглубже в контексте самого Священного Писания и в контексте учения Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы предложить вам подойти вот к этой непростой проблеме, используя очень простой метод. Я хочу взять за критерий истины вот в решении этого вопроса позицию самого Христа. Вот как Христос выстраивал это соотношение между Священным Писанием и преданием, так и мы должны выстраивать эту позицию. А как Христос выстраивал свою позицию? Давайте посмотрим. Кстати, Мартин Лютер, который в начале XVI века предложил этот вот слоган «Sola Scriptura», «Библия и только Библия», был не первым, кто предложил такой принцип. Христос задолго до Мартина Лютера говорил о том же самом. А Христос, кстати, ссылался на пророков, которые тоже провозглашали тот же самый принцип – первичность Писания, первичность Божьего откровения в Его Слове. Помните, еще у Исаии есть вот такие слова: «Если они, обращайтесь к закону и откровению». Если они, то есть другие источники мудрости, не говорят, как это слово, то нет в них света. Вот он, принцип Sola Scriptura. Давайте еще раз откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу, и прочитаем с 45 по 47 стихи. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 45 по 47 стихи. «Не думайте, будто я стану обвинять вас перед Отцом». Это Иисус Христос говорит своим слушателям, среди которых были и люди очень грамотные, начитанные, образованные, книжники. «Не думайте, будто я стану обвинять вас пред Отцом. Вы возложили свои надежды на Моисея. Он вам и судья». Но послушайте дальше, что говорит Христос. «Если бы действительно вы верили Моисею, поверили бы и мне. Ибо он обо мне писал, Моисей, выдающийся пророк, он обо мне писал, говорит Христос. Если же не верите тому, что Моисей написал, как моим словам поверите». Вот он, принцип Sola Scriptura. На основании чего слушатели самого Господа Иисуса Христа должны были верить Ему, Иисусу Христу. На основании чего? На основании предшествующего Божьего откровения, на основании Моисея, то есть закона, Торы, на основании пророков. Вы знаете, во дни Христа было много других учителей. Были мессии, то есть те, кто претендовали на мессианский статус и тоже увлекали за собой людей. Как вот слушателям определиться, как слушателям разобраться, кто из этих мессий истинный мессия, кто из этих учителей истинный учитель, как? Иисус Христос говорит, как разобраться. Обращайтесь к закону, к предшествующему Божьему откровению. И если вы верите пророкам, если вы верите тому, что написано в пророках, то вы поверите и мне. Вот такой принцип. Сам Иисус Христос постоянно подчеркивает важность, авторитетность Священного Писания, которое было в его дни. Я еще раз повторяю, это только Ветхий Завет, Танах. Тогда Нового Завета еще не было во дни Христа. Но обратите внимание, как Иисус Христос постоянно обращает внимание своих последователей на важность и значение Священного Писания. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. «Тогда Иисус сказал им, разве вы никогда не читали, где? В Писаниях. Разве вы никогда не читали в Писаниях?» А дальше он цитирует слова Священного Писания из Ветхого Завета о камне, который отвергли строители и который стал краеугольным камнем. Да? Это из книги «Псалтырь», 117-й псалом, 22-23 стихи. 22 глава Евангелия от Матфея, 29 стих. Иисус Христос здесь говорит следующее. «Иисус же ответил им, заблуждаетесь вы, не зная чего? Не зная Писания». Вот этот очень важный момент. Вы не найдете ни в одном из Евангелий вот таких слов примерно, которые бы звучали. «Разве вы никогда не читали в предании?» Или «заблуждаетесь, не зная предания». Мы не находим таких слов. Иисус Христос подчеркивает важность и значимость и богодухновенный авторитет Писания. И мы понимаем, о каком Писании идет речь. Когда после трагедии Голгофы, мы говорим о трагедии в жизни последователей Иисуса Христа, поскольку они поначалу не могли понять того, что произошло, вот еще до конца не дошло до их сознания спасительный смысл Голгофы, и они просто были разбиты, они были в отчаянии, в состоянии какой-то тупиковости, да, безысходности. Вы помните, двое из них бредут по дороге в Эммаус, и к ним подходит воскресший Господь и начинает им объяснять. Евангелие от Луки, 24 глава, давайте откроем эту главу и прочитаем 27 текст. С 25 стиха мы начнем. «Тогда Иисус сказал им, вот этим двум ученикам, которые не узнают в своем попутчике Господа, Иисуса Христа, тогда Иисус сказал им, неужели вы не можете понять? Так трудно вам поверить тому, что сказали кто? Пророки. Не это ли должен был претерпеть Мессия, прежде чем войти в славу свою? И затем, начав от Моисея, то есть от закона, от Пятикнижия и всех пророков, он разъяснил им все сказанное о нем во всех писаниях. Христос не ссылается на предания. Безусловно, оно имело место, оно было и играло очень большую роль в жизни иудейского народа. Но Иисус Христос ссылается на три части канонического священного писания народа Божия. Пятикнижие – закон, пророки – писание. 44 и 45 стихи. «И сказал им, вот то, что я говорил вам, когда еще был с вами, должно исполниться все, что написано обо мне». И опять он подчеркивает, где? В законе, в псалмах и у пророков. И он помог им понять Писание. «Так написано», – сказал он им. Где написано? В Писании, в Танахе. Закон, Писание, пророки. Как я уже сказал, в дни Христа было и предание. И опять же, позиции, отношения Иисуса Христа являются для нас неким образцом, как Иисус Христос воспринимал предание. Откроем Евангелие от Марка, 7 главу. Евангелие от Марка, глава 7. Прочитаем несколько текстов, начиная с 5 стиха. «Фарисеи и книжники спросили его, почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками? Он же ответил им, верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал, народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим». Оставив заповедь Божию, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божию, продолжал Иисус, чтобы сохранить свое предание. Когда мы вот цитируем подобные тексты и хотим показать отношение Иисуса Христа к преданию, мы в ответ слышим со стороны наших оппонентов, что здесь Иисус Христос говорит о другом предании, не о священном предании, не о предании с большой буквы, речь идет о плохом предании, о человеческом предании, о человеческих выдумках и так далее, и так далее. Но было нормальное предание, хорошее, здоровое предание, и вы с этим тоже должны согласиться. И мы с этим соглашаемся, действительно было и нормальное, и здоровое предание, как мы уже сказали, невозможно все вместить в канон Священного Писания. И в Ветхом Завете мы, например, встречаем имена пророков, да, выдающихся пророков, которые оставили серьезный след в истории спасения, вот, но они ничего не написали и ничего записанного от них не вошло в канон Священного Писания Ветхого Завета, но, тем не менее, эти пророки передавали Божью весть. Они были, так сказать, проводниками Божьего откровения в свое время. И, безусловно, это откровение, оно тоже является частью предания, то есть той Божьей вести, которая передается от одних к другим. Это нормально, мы это признаем. Кстати, в Ветхом Завете упоминаются даже целые книги пророческие, которые не вошли в канон Священного Писания. Как к ним относиться? Конечно же, мы к ним относимся как к богодухновенным и к авторитетным, но они имели свое значение в конкретное историческое время – для конкретного поколения людей и, может быть, вот имея такую узкую направленность, они и не вошли в канон Священного Писания, предназначенный для всех людей во все века, верующих всех поколений. То есть мы понимаем, что действительно можно видеть разницу в предании, которое поддерживает Божье откровение, и предание, которое его где-то заменяет, вытесняет, предание человеческое. Есть божественное предание, есть человеческое предание. И здесь в Евангелии от Марка, конечно же, Иисус Христос говорит о предании человеческом. И он осуждает вот эту попытку вытеснить заповедь Божию преданием человеческим. Это ненормально. Вот здесь как раз-таки на этом примере показан здоровый принцип соотношения Писания и предания. Мы не против предания как такового. Мы за принцип, что всякое предание должно проверяться чем? Писанием. Предание должно проверяться Писанием. Вот придумали фарисеи эти заповеди человеческие, да? Иисус Христос им говорит, неправильно это. Вы заповедь Божью вытесняете своей заповедью человеческой. Преданием вашим, от вас же исходящим, вы ни во что превращаете Слово Божие. Это 13 стих. Еще интересный момент, который сегодня особенно актуален в условиях крайне аморфной такой, совершенно не структурированной религиозности нашего русского народа, вот, который считает себя православным, но он совершенно не ориентируется даже в основах православной веры. Я уже не говорю о Священном Писании, которое не читается. Евангелие от Иоанна, глава 7, с 46 по 48 стихи. Евангелие от Иоанна, глава 7, мы возвращаемся к 7 главе, с 46 по 48 стихи. Здесь описан очень интересный эпизод из земного служения Иисуса Христа. Когда вернулись стражники к первосвященникам и фарисеям, а вернулись откуда? Они общались с Иисусом Христом, они его слушали. И вот они вернулись к первосвященникам и фарисеям, и те спросили их, что же вы не привели его? То есть Христа. Почему не схватили и не привели его? И что говорят эти стражники фарисеям? Никто еще никогда не говорил так, как этот человек, отвечали они. То есть они не осмелились схватить этого человека. Они поняли, что перед ними необычный человек, потому что никто из смертных никогда так не говорил, как этот. И какова реакция фарисеев? Неужели и вы дали обмануть себя? А дальше самое интересное. Поверил ли в него хоть один из старейшин или фарисеев? Смотрите, какой совершенно ложный критерий истины предлагают книжники и фарисеи людям. Поверил ли в него кто из старейшин или фарисеев? То есть, другими словами, вот если бы старейшины, если бы фарисеи поверили, то тогда и вы можете верить. А если они не верят, как вы можете обманываться? Вот, к сожалению, ничего нового под солнцем сегодня нет. Повторяется та же самая ситуация. Многие наши современники, люди, которые считают себя верующими, веруют не тому, что написано в Слове Божьем, в Священном Писании, а тому, что говорят те, кто выше. И мне часто приходится, вот, общаясь с людьми, слышать такое. Вот читаешь Библию, да? Приводишь многочисленные библейские тексты, свидетельства, вот, и призываешь человека поверить в то, что написано в Библии. Ведь это общехристианский источник божественной мудрости, божественного знания, на котором строят свое упование и католики, и православные, и все протестанты, и мы тоже, адвентисты седьмого дня. И вот когда свидетельствуешь из Слова Божия и говоришь, вот так сказал Христос, вдруг слышишь такое, знаете, жалкое, извинительное: а мне мой батюшка вот так говорит. И как? Что тут теперь сказать? Вот сознание многих наших современников, наших соотечественников, оно вот такое. Авторитет духовного лица поставлен выше авторитета Священного Писания, выше слов самого Господа Иисуса Христа. Что тут возразить? Кстати, в жизни ранней церкви мы также наблюдаем действенность, эффективность вот этого принципа, который был заложен самим Господом Иисусом Христом. Как апостолы проповедовали, на чем они строили свою веру, свое упование. Буквально два примера из жизни и служения апостола Аполлоса и Павла. Откроем книгу «Деяния апостолов», 18 глава, 24 и 28 стихи. Книга «Деяния апостолов», 18 глава, 24 и 28 стихи. «В Ефес прибыл некий иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, человек красноречивый и сведущий в Писании». И 28 стих. «Он с сильными доводами изобличал неправоту иудеев, всенародно доказывая на основании чего? Писания, что Иисус – Мессия». Какого Писания? Танаха. Нового Завета тогда еще не было. На основании Писания он доказывал, что Иисус есть Мессия. То же самое делал и апостол Павел в 28 главе книги «Деяния апостолов». В 23 стихе мы читаем следующее. «Они условились с Павлом, и в назначенный день еще больше иудеев собралось в доме, где он жил. И с раннего утра до позднего вечера он говорил с ними, возвещая им Царствие Божие. И он старался убедить их относительно Иисуса, приводя свидетельства как из закона, так и из пророков». На основании чего апостол Павел проповедовал о Мессии, проповедовал о Христе? На основании чего? На основании закона и пророков. На основании Священного Писания. И вера ранней церкви в основе своей имела Божье откровение, данное прежде в пророках. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, очень хорошо показан этот принцип служения Иисуса Христа, прошу прощения, в служении апостола Павла. 1 Коринфянам, глава 15, с 1 по 3 стихи. Послушайте, как Павел показывает вот этот здоровый принцип соотношения Писания и предания. «Хочу пояснить вам, братья, суть благой вести, которую я уже проповедовал вам, и в которой, приняв ее, вы утвердились». 3 стих. Я передал вам, здесь вот используется слово «предание» в глагольной форме, я передал вам. Само слово «предание» означает то, что передается, да? Вот. Здесь нет никакого особого сакрального смысла. То, что передается, некая весть, которая передается. Ведь я передал вам, как самое важное, то, что и сам принял. Весть, что Христос, и дальше он подчеркивает, по Писанию за грехи наши умер и погребен был, а в третий день воскрешен, как о том, и опять он подчеркивает, в Писании и говорится. На основании чего апостол Павел проповедовал о Христе? На основании чего? Писания, Танаха, Ветхого Завета. Да, нам иногда приводят в качестве аргумента в защиту предания текст того же самого апостола Павла из второго послания к Фессалоникийцам. Из второй главы. Давайте откроем второе послание апостола Павла христианам в Фессалонику. Вторая глава, 15 стих. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, 15 стих. «Стойте же, братья, твердо и держитесь» в современном переводе «тех истин». Но в синодальном, я знаю, там стоит слово «предание». «И держитесь предания», «парадосис» на греческом. «И держитесь предания, которое мы преподали вам и устно, и в письме нашем». О каком предании идет здесь речь? Идет ли здесь речь о трудах отцов церкви, о постановлениях церковных соборов, о более позднем предании? Нет. Здесь идет речь о той вести, которую апостол принес в город Фессалоники и которую он проповедовал сначала устно, да, а потом в виде письма, в виде послания. Но содержание этой вести одно и то же. Понимаете? Содержание предания, то есть того, что передавал апостол ранее устно, да, и содержание послания одно и то же. И вот это главное, что я хотел бы подчеркнуть сегодня. Мы не против предания. Провозглашая вот этот принцип, протестантский принцип, соло скриптура, Библия и только Библия, мы не против предания, если это предание совпадает с Писанием, если оно его поддерживает, если оно ему не противоречит. В истории христианской церкви, конечно же, было очень много того, что не вошло в деяния апостолов, в описание опыта служения апостолов. И это история, которой мы с вами тоже принадлежим, и которой мы тоже должны дорожить. И свои корни мы должны все-таки прослеживать не в миллеритское движение в первой половине XIX века, а дальше в историю ранней церкви, и это правильно. Мы стоим на учении Христа и апостолов, а не на учении баптистского проповедника Вильяма Миллера, как обычно вот нас представляют во всех атеистических энциклопедиях, словарях и так далее. Ну и вопрос, с которого мы начали наше рассуждение, что вот мы, протестанты, рассматриваем Библию, как будто она упала в готовом виде к нам, вот на блюдечке. Действительно, канон Священного Писания формировался в лоне Церкви. И по тому, какие книги включать в этот канон, принималось решение на церковных соборах, и отцы Церкви принимали решение. И мы понимаем, что это так и было. Но вместе с тем мы признаем, что за этим процессом отбора книг, богодухновенных книг и включения их в некий канон, вот, с которым можно было бы сравнивать все остальное, за этим процессом стоял тот же самый Дух Святой, который стоял за написанием этих богодухновенных книг. Писание богодухновенно, потому что писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И тот же самый Дух Святой давал мудрость свыше тем отцам Церкви, которые в прошлом пытались разобраться в этом море источников литературы, книг, которые циркулировали, в том числе и еретических книг, циркулировали в ранней Церкви, помогал им разобраться в этом. Вот простой пример. Вы знаете, что у нас в каноне всего 4 Евангелия. А ведь их было в истории гораздо больше. И за этими Евангелиями стояли имена апостолов. Было Евангелие апостола Фомы, было Евангелие апостола Иакова, было Евангелие апостола Иуды и так далее. Почему в каноне только Марк, Матфей, Лука и Иоанн? Лука, кстати, не был апостолом. И почему в каноне Священного Писания нет, скажем, Евангелия от Иакова? А ведь Иаков – ученик, непосредственный, прямой ученик Господа Иисуса Христа. Послание есть, а Евангелия нет. Почему? Кто решал вот этот вопрос? Включать Евангелие от Иакова в канон или не включать? Кто? Церковь. Да. И Дух Святой руководил теми отцами Церкви, которые принимали решения, и они понимали, что это Евангелие, оно носит какой-то, знаете, поддельный характер, подложный характер, апокрифический характер. Не мог Иаков писать такое. Не мог. Кстати, это не помешало. Тот факт, что Евангелие не вошло в канон, не помешало церкви все-таки включить это Евангелие в предание, в свое предание. И на основании этого Евангелия в немалой степени создан целый культ Богородицы в христианской церкви. Потому что в этом Евангелии подробно описывается жизнь Девы Марии, начиная еще с младенческого возраста, как она родилась в семье вот, благочестивых родителей, бездетных, они молились много лет, пока не вымолили эту девочку, и потом вот дали обет и принесли ее в храм, и она там на святом месте танцевала пред Господом. Вот вся эта история описана в Евангелии от Иакова, и оно не вошло в канон. Потому что трудно себе представить, чтобы в иудейской традиции вот, Иаков, иудей из иудеев, мог писать такие вещи, чтобы девочка оказалась во святом святым и плясать пред лицом Божиим. Мы за принцип sola scriptura, но мы не тем самым не отрицаем предание, если оно не вступает в конфликт со Священным Писанием. И тоже пример из истории. Первый Вселенский Собор, 325 год. Вся Церковь пытается решить сложнейшую проблему – божественный статус Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа. Бог Он или тварное существо? Вот был такой пресвитер, Александрийский пресвитер Арий, который считал, что Сын Божий – это первое творение. Бог – это Абсолют. Вот, Иисус Христос Богом быть не может, потому что Абсолют только один. Вот такая логика. Чисто греко-философская логика. И вы знаете, церковь оказалась просто на грани раскола по вот этому вопросу. Необходимо было созвать всех руководителей церкви со всех регионов, где имела место христианская церковь, для того, чтобы совместно обсудить этот вопрос и принять какое-то решение. Вот было принято решение, что Иисус Христос – истинный Бог, единосущный Отцу, то есть имеющий ту же божественную сущность, что и Небесный Отец. И наша церковь разделяет веру в Сына Божия Иисуса Христа как истинного Бога. И мы как бы поддерживаем вот это предание, да? Потому что это часть предания, решения собора. Мы поддерживаем это предание. Почему? Да потому что такое понимание Сына Божия, оно соответствует Священному Писанию. Божественный статус Священного Писания здесь подчеркивается многократно, очень сильно и убедительно. А когда в 8 веке на 7-м Вселенском соборе было принято решение об иконопочитании, вот, и это решение тоже входит в предание, является частью священного предания, мы говорим, что, к сожалению, не можем мы согласиться с этим преданием. Почему? Потому что не соответствует оно учению Священного Писания. Не подобает верующему человеку поклоняться изображению вместо истинного образа. Не подобает. Есть в Священном Писании текст в послании к Колосской церкви. Все есть образ Бога. Он образ Божий. Давайте прочитаем этот текст. Послание к Колоссянам. Первая глава, 15 стих. Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Он совершенный образ Бога невидимого. Он, Христос, совершенный образ. И вот это слово «образ» переведено с греческого «эйкон». Отсюда и русское слово «икона». Так вот, единственная икона, перед которой подобает молиться верующему человеку, это вот эта икона, о которой здесь идет речь. Этот совершенный образ, Сын Божий, Иисус Христос. Он есть совершенный образ, совершенная икона Бога невидимого. Да. Нарисованное рукою человека, если оно становится предметом поклонения, предметом культа, к сожалению, это нарушение библейской заповеди. Не делай себе изображения ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, и не поклоняйся ему. Поэтому церковь наша не может принять такое предание, которое вступает в конфликт с учением Священного Писания. Я думаю, вы поняли самое главное, что я хотел сегодня сказать в своей проповеди. Как мы должны выстраивать это вот соотношение между Священным Писанием и преданием? Что должно быть первичным для нас? Священное Писание. И Священным Писанием должно проверяться всякое предание. Если предание подтверждает Священное Писание, не противоречит ему, мы от него не отказываемся, мы его принимаем. Но если что-то в предании вступает в конфликт со Священным Писанием, мы не можем его признать как равноавторитетное и богодухновенное со Словом Божиим. Кстати, большая трагедия, духовная трагедия нашего народа связана с подменой вот этих понятий, связана с тем, что Писание вытеснено из сознания русского человека преданием. Оно вытеснено. И об этой трагедии в свое время очень хорошо писал известный русский религиозный мыслитель Василий Васильевич Розанов. Если вам интересно, вы можете найти книгу его «Около церковных стен» и прочитать там о его духовных исканиях, о том, как он однажды для себя нашел в Священном Писании, в Библии, духовную отраду. Он, воспитанный в православной семье, выросший в православной культуре, это середина XIX века, он вдруг для себя обнаружил Библию, ее неприходящую значимость. И смотрите, что он пишет об этом. «С тех пор я люблю и читаю Слово Божие». Цитирую из этой книги «Около церковных стен», страница 78. «С тех пор люблю и читаю Слово Божие, но вот дело и практика, ради которой я заговорил об этом. До этого я никогда не читал Слово Божье. 8 лет учения в гимназии мы, ученики, прошли катехизис, богослужение, историю Русской Церкви, священную историю Ветхого Завета Рудакова, его же священную историю Нового Завета. Но Евангелие и Библии я никогда не читал и знал разницу между ними только в том, что Евангелие маленького формата, а Библия огромная и тяжелая. Я хочу сказать... И хочу, наконец, пожаловаться, что на так называемом законе Божьем нас учат чему угодно, но не Слову Божью. А Слово Божье точно держит от нас в карантине. И как это мудрецы распорядились, не знаю. Но знаю еще и второй факт, что оканчивали курс мы в гимназии сплошь лютыми безбожниками. Это 19 век. Вот к чему приводит подмена Писания преданием. Сегодня то же самое. Несмотря на колоссальнейший процент воцерковленности, вот, 75-80% называется у нас людей воцерковленных, люди не знают Библии. Слова Лескова, сказанные тоже еще в XIX веке, «Русь была крещена, но не была просвещена», они остаются в силе и сегодня. Люди не знают элементарных основ, азов библейской истины. Меня в свое время поразили результаты социологического опроса, когда на вопрос, сколько заповедей из десятисловия вы можете вспомнить, только 30%, то есть каждый третий, вспомнили одну заповедь. Но эта заповедь самая известная – «Не убий». И то только 30% людей, которых случайно опрашивали на улице, они смогли назвать эту заповедь. А какой... духовности, да, о какой религиозности можно говорить вот в этом случае, если люди даже заповедей Божьих не знают. А потом мы удивляемся, почему так пали нравы, почему люди сегодня вообще не различают белого и черного, почему они совершенно не ориентируются в том, что хорошо, а что плохо. Почему? Да потому что не знают заповедей Божьих, не знают элементарных основ, на которых должна строиться жизнь человека, в первую очередь жизнь верующего человека. Пусть Господь благословит всех нас и поможет нам правильно выстраивать вот это соотношение между Священным Писанием и преданием, помня о том, что Писание, будучи богодухновенным и авторитетным источником божественной воли, божественной мудрости, должно быть мерилом истины, критерием истины. Именно Священное Писание. И пусть Господь поможет нам возвышать Священное Писание, проповедовать Священное Писание и использовать современный перевод Священного Писания, чтобы это Писание было доступно, доходчиво и понятно нашим современникам. Аминь. Помолимся. Добрый наш и любящий Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за Твое живое и спасительное Слово, которое Ты оставил нам, детям Твоим, дабы мы могли познавать Тебя, истинного и живого Бога, дабы мы не блуждали в потемках неведения, дабы мы знали волю Твою, благую и совершенную, как она изложена в Священном Писании. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня мы имеем Слово Твое на современном языке, понятном, доступном для тех, кто живет рядом с нами. Даруй нам, Господи, возвышать это Слово в глазах людей, чтобы они также проникались уважительным и доверительным отношением к этой удивительной книге, чтобы они начинали читать ее и получать огромнейшие благословения для своей личной жизни, для своего духовного опыта. Благослови, Господи, каждого из нас, кто стоит сейчас пред Тобою в этой молитве. Даруй нам, Господи, усвоить то, что мы сегодня услышали, чтобы давать правильные и грамотные ответы нашим друзьям, которые, может быть, исповедуют Тебя иначе. Благослови нас, Господи, поддержи руки всех тех, кто трудится во славу Твою и проповедует о Твоем спасении сегодня, в это непростое секулярное время. Благослови, Господи, и защити Церковь Твою, и продли время благодати, чтобы Твоя спасительная весть могла достичь как можно больше людей. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом и благодарим за услышанную молитву Небесного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.